Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». «Я люблю много» к столетней годовщине со дня смерти Льва Толстого. Сегодня мы отмечаем кончину великого писателя размышлениями о нем из звукового архива нашего радио. За 50 с лишним лет «Радио Свобода» много раз обращалась к фигуре Льва Николаевича. Вот наш отбор, наше историческое приношение. Беседа протоиерея Александра Шмемана о религиозных исканиях в русской литературе. Запись 8 июля 1978 года.
Надо ли доказывать, что Толстой прочно и навсегда занял свое место на мировом литературном олимпе? Есть, однако, одна тема, один вопрос, о котором не то что запрещено или не принято говорить, но который в силу как бы некоего неписанного соглашения, все больше и больше обходят молчанием. Это вопрос о религиозной трагедии Толстого. И потому не только естественным, но и совершенно необходимым становится вопрос, имеем ли мы нравственное право, восхищаясь Толстым, автором «Войны и мира», Анны Карениной, «Севастопольских рассказов и казаков», отделять его от Толстого проповедника, Толстого обличителя церкви и христианства, да скажем прямо, Толстого создателя новой религии, нового религиозного учения. Я отвечаю, нет, этого права мы не имеем. Не имеем потому, что, во-первых, вне этого постоянного религиозного искания, религиозного измерения, невозможно до конца понять и литературное творчество Толстого. Ибо религиозные мучения Толстого включали в себя, и не случайно, тему искусства, тему культуры, вопрос об их последнем смысле и, так сказать, оправдании. Не найдя такого оправдания, Толстой, как известно, со свойственным ему радикализмом просто отверг и осудил искусство и культуру, отождествил их в сущности со злом. Но ведь в том-то и дело, что осуждение, и при том, безоговорочное осуждение искусства величайшим его представителем – это факт, бесконечно важный для самого искусства, для самой культуры. И потому-то мнение, согласно которому следует изучать Толстого писателя, просто отбросив все его религиозные искания, как якобы к писательству его отношения не имеющие, мнение это не только ошибочно, но и поверхностно. Именно Толстой в истории культуры ребром поставил вопрос о культуре. И мы знаем теперь, на горьком опыте, что вопрос этот остается жгучим. Мы знаем, куда приводит и как разрушает само себя искусство, не отнесенное к совести, к нравственному вопросу о самом себе. Но вопрос этот о религиозной трагедии мы не имеем права обойти еще и потому, что в известном смысле трагедия эта не случайна и не единственна в русской литературе. Опять-таки, именно в наши дни, на фоне всего того, что за последние десятилетия произошло именно в нашей стране и в русской культуре, очевидным становится совсем особое место, занимаемое в русской литературе религиозной темой. Под религиозной темой я разумею здесь, конечно, не узкий интерес к религии как организованному культу, к догматам, к церкви и тому подобному. Я имею в виду обращенность русской литературы в целом к тому, что принято называть последними вопросами. Постоянное присутствие в ней некоего последнего вопрошания. И это относится как к писателям, считавшим себя верующими, Гоголь, Достоевский, Толстой, так и к писателям, открыто исповедовавшими свое если не неверие, то, как говорят теперь, агностицизм к Тургеневу, Чехову. Можно сказать так. Русская литература, родившаяся как литература, как искусство, из творческого подражания литературе западной, никогда, в сущности, не приняла принятого Западом закона размежевания культуры и религии. Литература, дескать, здесь, наука здесь, а религия здесь, и прежде всего нельзя их смешивать. В этот закон русская литература уместиться никогда не могла, до этого и не захотела. Многие считают это недостатком, почти пороком русской литературы. Гоголь, сжигающий свои рукописи, Толстой, перестающий творить, кажутся выразителями какого-то недолжного невроза. Но вот теперь, когда из нашего страшного, распадающегося мира, воспеваемого казенной и порабощенной литературой, мы, как в спасительную силу, вглядываемся в русскую литературу, чего в сущности мы ищем в ней? Как задыхающийся ищет воздуха, голодающий хлеба, жаждущий воды. Не той ли ее глубины, не тех ли в ней просветов, взрывов, искания, даже трагического, которые не только для нас, но и для всего мира делают ее больше, чем литературой? Нет, речь идет не о том, чтобы смешивать литературу с религией или подчинять литературу религии, как подчиняет ее себе бездушная материалистическая идеология, и, подчиняя, душит и убивает. Речь идет о самой русской литературе, о присущем ей измерении духовной и нравственной глубины и искания. В личной трагедии Толстого, с которой я начал эту беседу, сходится, как в узле, много нитей. Вглядеться в них, распутать в меру сил этот узел. Вот тема, вот цель этих бесед, посвященная отношению русских писателей, русской литературы к религии.
О религиозных исканиях в русской литературе. Беседа протоиерея Александра Шмемана, запись 8 июля 1978 года. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Истина. Я люблю много. Столетней годовщине со дня смерти Льва Толстого. «Толстой и Достоевский» – так назывался круглый стол, организованный Парижским бюро нашего радио летом 1968 года. Вел беседу писатель Гайто Газданов, выступавший у микрофона под радиопсевдонимом Георгий Черкасов.
Мы находимся в парижской студии радиостанции «Свобода». Георгий Викторович Адамович – поэт и литературный критик. Владимир Васильевич Вайдле – историк искусства и писатель. Никита Алексеевич Струве, профессор русской литературы в Парижском университете, которые согласились принять участие в нашей беседе за круглым столом, и ваш покорный слуга Георгий Черкасов, который ведет беседу. Тема нашего сегодняшнего разговора – Толстой и Достоевский. И о Толстом, и о Достоевском написано множество трудов на разных языках. И как бы ко всему этому ни относиться, давно известно, что именно эти два русских писателя оказали и продолжают оказывать самое большое влияние на мировую литературу. После этого краткого введения разрешите перейти к беседе. Владимир Васильевич, пожалуйста.
Я с некоторого вздоха начинаю, потому что эта тема такая безбрежная, о которой так много говорилось, и так много было написано, и так постоянно снова к ней возвращают, что, конечно, не случайно. Но все-таки есть в этом элемент и такой немножко внешний. По этому поводу я позволю себе вспомнить один рассказик, когда-то мною слышанный. А именно давно это было в Берлине, в конце 20-х годов, значит, до Гитлера. дама одна немецкая пришла в немецкий книжный магазин и спросила, нет ли у них какого-нибудь нового романа Толстоевского. Это сопоставление почти обязывает к противопоставлению. И один очень замечательный современный критик Джордж Штайнер написал несколько лет тому назад книгу, которая называется «Не Толстой и Достоевский, а Толстой или Достоевский». Я думаю, что нам придется тоже, пожалуй, в некоторых случаях поставить это «или» вместо этого «и».
Я не знаю, мне кажется, что все-таки можно говорить о Толстом и Достоевском, не прибегая непременно к противопоставлению. Что вы думаете об этом поводу, Георгий Ильич?
Я думаю, что Владимир Васильевич прав. Мне представляется, что трудно вспомнить Толстого и Достоевского заодно, не противопоставляя. Конечно, если бы тема нашей беседы была «Толстой», или другая тема «Достоевский», можно было бы не вспомнить того или другого, второго. Но если наша тема Толстой и Достоевский, то, естественно, их противопоставляешь. И миру, что их трудно не противопоставить. Но я согласен еще с Владимиром Васильевичем Вайдлей, который начал со вздоха. И не только потому, что столько написано о Толстом и Достоевском, но потому что каждый человек, сколько-нибудь причастный к литературе, наверное, столько раз их перечитывал и столько раз их думал, что теперь вдруг так не знаешь, с чего начать. Когда хочешь что-нибудь сказать важное, основное, то, что тебе представляется важным о Толстом и Достоевском.
Никита Алексеевич.
Может быть, можно не так радикально ставить тему, не обязательно противопоставлять, а сопоставлять. Просто от сопоставления выясняются те или иные особенности каждого писателя. И мне совсем уже непонятно, как бы сказать, постановка вопроса, когда подразумевается взаимоисключение, вот Толстой или Достоевский. И мне даже хочется спросить, Владимир Васильевич Вайдлей, каков же основной тезис Джорджа Штайнера в этом смысле?
Владимир Васильевич.
Да, нет, я думаю, что такой вопрос, Толстой или Достоевский, действительно принимать это или всерьез, конечно, это проистекает из их противопоставления, если я должен выбрать. Но на самом деле, на практике, конечно, получается так, большей частью, что люди разделяются на тех, которые предпочитают Достоевского или которые предпочитают Толстого для себя лично. Это совершенно другое дело. Литературная оценка, я думаю, еще не может быть очень разностовать. Это два величайших писателя. Штайнер, впрочем, тоже так говорит. Два титана одинакового калибра. Нельзя умалять одного в пользу другого. Но больше любить одного, чем любить другого, и это, конечно, вполне естественно. Вполне естественно. Хотя о себе должен сказать, что я не могу про себя сказать, чтобы я бы так уж не примерил одного как писателя любил бы больше, чем другого. Когда я читаю Толстого, мне кажется, что я больше всего люблю Толстого, а когда я читаю Достоевского, мне кажется, я больше всего люблю Достоевского. Но если теперь перейти к их к идейному фону их искусства, ну, тогда другое дело. Тут, я думаю, каждому придется в конце концов, выбрать, которое мировоззрение ближе к его собственному мировоззрению. В этом еще нет ровно никакой оценки.
В судьбе литературной Толстого и Достоевского замечательно то, что при жизни Толстого, вернее, в XIX веке, не возникало вопроса, кто больше, можно ли сопоставлять их, настолько Толстой казался больше. Тургенев считал Достоевского слабым писателем, такой тончайший человек Константин Леонтьев говорил «уродливые романы господина Достоевского». И это случилось только в 20 веке. Тут надо отдать справедливость критику, который много написал или высказал слабых и неверных мыслей, но в этом он сослужил какую-то службу нужную русской литературе Мерешковскому, который написал книгу «Толстой и Достоевский», когда в сущности это сопоставление казалось еще парадоксальным. Нужно было все, что произошло в 20 веке, все эти потрясения, катастрофы, чтобы Достоевский стал в уровень Толстого. И, конечно, сейчас. Вы же сказали, что влияние Толстого и Достоевского одинаково. Я думаю, нет. На новую западную литературу в течение последних десятилетий, конечно, влияние Достоевского сильнее. Это произошло, может быть, потому, что самое представление о мире, о жизни у Достоевского было в результате его страшной биографии болезненным. А в наше время после всего, я повторяю, что в мире произошло, оно стало это восприятие общим достоянием. Толстой при всем своем величии, никем не отрицаемым, отходит как будто бы в историю. А Достоевский наш современник. Причем я не скажу, что я это говорю лично о себя. Это, по-моему, впечатление от чтения новой западной литературы.
Ну, мне кажется, что это все-таки несомненно. Но тут, может быть, мы уже переходим как бы к второй части нашей беседы. Все-таки Достоевский был пророком. И первый указал на это Соловьев, и тогда же уже сопоставил его с Толстым. Соловьев, может быть, принадлежит почин сопоставления Достоевского с Толстым в его речах о Достоевском. Так что Достоевский, оказавшийся пророком, теперь, понимаете, несомненно, просто говорит о нашем времени. Толстой же все-таки является внеисторичным лицом в каком-то смысле, то есть внеисторическим мышлением. И его романы даже все-таки повернуты скорее на прошлое или на настоящее, чем на будущее.
Да, я думаю, в этом смысле, конечно, я согласен с Юрьевичем, я думаю, это просто совершенно несомненный факт, что за последние, скажем, лет 40 или 50 даже, Достоевского на Западе с большей жадностью воспринимали, читали, подражали ему, чем Толстому, и, конечно, это объясняется очень многими причинами. В частности, вот в этих обычных противопоставлениях Толстому и Достоевскому есть ведь такой мотив, что Толстой писатель деревни, так сказать, или земли, что ли, а Достоевский чист городской. Но так как земли становится все меньше, а города все больше, так что уже по одному этому, так сказать. Затем есть в другом смысле их противопоставление. Если мы вернемся сперва, то как нам предполагается сперва говорить о художестве обоих, то тут это вот есть и у Штайнера этот мотив, который даже, пожалуй, всего более развит в его книге. Это что один драматург Достоевский, а другой эпический поэт, да. Так что один с Шекспиром требует сравнения, а другой с Гомером, скажем. Ну что ж, Гомер жил много раньше Шекспира, можно сказать, да. И поэтому, и вообще эпическое в таком смысле, да, в таком смысле, оно в наше время улетучилось гораздо больше, чем драматическое. Так что, может быть, уже в этом отношении Достоевский нам ближе. Кроме того, если взять героев Достоевского и героев Толстого, то герои Толстого, они люди совершенно цельные в том смысле, что вся их бытовое обличие, и их внешность даже, их манера жить даже в мелочах входит всецело в их облик. Тогда как у героев Достоевского это только в значительно меньшей мере было бы правдой. Они, когда в свое время Мережковский, которого книга, надо заметить, вышла ведь еще в 1902 году, когда он назвал одного тайновидцем плоти, а другого тайновидцем духа, то хотя это можно и оспаривать во многих отношениях, но все-таки есть и многое верное в этом. То есть можно это истолковать так, что получится это противопоставление отчасти правильным.
Георгий Викторович напомнил о том, что в XIX веке Толстого и Достоевского никогда вровень не ставили. А вы помните, Георгий Викторович, как Достоевский писал, я не помню, в одном из своих писем: «Я знаю, что я пишу хуже Тургенева, но все-таки почему ему платят столько-то, а мне столько-то?» Теперь это звучит курьезно. «Я знаю, что я пишу хуже Тургенева», да.
Я не могу совсем согласиться с тем, что сказал Никита Алексеевич Струве, как превосходство Достоевского, то, что он был пророком. Да, он многое предсказал, предвидел, это верно. Но это скорее, по сравнению с Толстым, мне представляется слабостью Достоевского. Потому что, когда выдохнется эпоха, которую он как будто бы предвидел, то Достоевского можно исчерпать. И мне всегда представляется, что через 500 лет Толстой не может, испариться то, что Толстой сказал, не может исчезнуть. Смерть Ивана Ильича, когда будет совсем другой быт, совсем другая жизнь, человеку с живой душой всегда будет казаться одной из самых окончательных и каких-то незаменимых книг, которые когда-либо написаны. У Достоевского этого нет. Именно поэтому мне кажется, что обращенность Достоевского к нашему времени И то, что дает ему сейчас такое преимущественное влияние перед Толстым, может со временем обернуться некоторой слабостью Достоевского. Вот я вспомнил «Смерть Ивана Ильича» или «Князь Андрей на Аустерлицком поле». Тут не, это Чехов сказал, Толстой никогда не умрет. Тут нечему стариться, нечему исчезать, так сказать, терять свое значение. У Достоевского есть такие страницы, но именно те страницы, которые наибольшее сейчас имеют признание и наибольшее влияние, те представляют собой что-то такое, что может быть исчерпано и что может потерять свое значение.
Я не чувствую себя немножко виноватым, что мы забегаем как бы опять вперед во вторую часть нашей беседы.
Простите, я вас перебью. Какая первая часть беседы?
Это условное вообще обозначение.
Первая об искусстве их, а вторая об их мировоззрении. Но все же, конечно, не разделить до конца.
Я с вами не соглашусь. Там, что пророчество все-таки Достоевского на нашем времени, но также вообще о судьбах человечества. Просто судьбы человечества в наше время сейчас разыгрываются с необычайной ясностью, как бы все вопросы обнажены. И вот Достоевский теперь так близок и так понятен нам, потому что именно он эти обнаженные вопросы выявил в художественных образах.
Никита Алексеевич, а вам не кажется, что те проблемы, о которых пишет Достоевский, и те вопросы, о которых он говорит, они гораздо глубже и значительнее, чем те вещи, которые происходят сейчас, и которые можно определить сравнительно примитивными понятиями?
Нет, я считаю, что мы вообще действительно на пиру богов, понимаете, и что наша эпоха очень значительная, что в нашей эпохе разыгрываются очень какие-то глубинные исторические силы, и действительно решаются последние судьбы человечества. И я думаю, что это было, эту точку зрения разделял такой французский писатель, как Камю, который в Достоевском увидел вот первое решение последних судеб человечества. И в этом смысле Достоевский никогда не устареет.
Круглый стол Парижского бюро «Свободы». Тему «Толстой и Достоевский» обсуждали Георгий Адамович, Владимир Вейдля, Никита Струве. Вел беседу Гайто Газданов. Запись 1 июля 1968 года. Сейчас мы прервемся для краткого выпуска новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутация».
Русский язык за рубежом. Кому и зачем он нужен? Из опыта педагогов Западной Украины, Болгарии, Сербии и Германии. Русский как иностранный, инославянский и родной в классном часе «Свободы» в воскресенье 14 ноября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве около 300 человек пришли сегодня на акцию протеста против нападений на журналистов и гражданских активистов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Митинг, организованный защитниками Химкинского леса, приурочен к 2-летней годовщине со дня нападения на журналиста Михаила Бекетова. В подмосковном городе Жуковске около 2000 жителей вышли на митинг в защиту местного леса, часть которого планируется вырубить под строительство автотрассы. Митинг был санкционирован городскими властями, милиция его проведению не мешала. МВД Дагестана подтверждает, что среди убитых в Буйнакске в ходе спецоперации в субботу боевиков был Сахратулла Нажмудинов, организатор теракта на полигоне «Дальний» в сентябре этого года. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении активиста Левого фронта из Челябинска Григория Торбеева, ударившего милиционера по лицу зажженным фаером. В результате действий оппозиционера сержант Евгений Ковалев получил ожог глаза и был госпитализирован. Президент США Барак Обама вновь подчеркнул свою крайнюю заинтересованность в одобрении американским Конгрессом нового договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. Правительство Израиля рассматривает предложение США заморозить на 3 месяца строительство нового жилья в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. Участники завершившегося в Японии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества договорились действовать в направлении либерализации торговли и отказа от мер протекционизма. В Мьянме, Бирме, лидер оппозиции Аун Сан Су Чжи, вышедшая на свободу из-под домашнего ареста, призвала демократические силы к объединению.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Я люблю много. К столетней годовщине со дня смерти Льва Толстого. Сегодня мы отмечаем кончину великого писателя размышлениями о нем из звукового архива нашего радио. За 50 с лишним лет Радио Свобода много раз обращалась к фигуре Льва Николаевича. Вот наш отбор, наше историческое приношение. Философское осмысление Николаем Бердяевым нравственных идей Льва Толстого и его роли в формировании философии русской революции. С такой темой у нашего микрофона Александр Пятигорский. Запись 17 июля 1977 года.
В годы, когда Николай Александрович Бердяев, годы жизни 1874-1948, обратился к нравственным идеям Толстого, эти идеи, да и сам Толстой, давно вышли за пределы России и превратились в достояние мировой нравственности и культуры. Это было не просто мировым признанием Толстого, но скорее одним из первых симптомов становления единой мировой культуры, принявшей его книги, идеи и, главное, его образ нравственного человека как универсальный наднациональный и надкультурный образец. То есть произошло то, чего не случилось до Толстого ни с Гёте, ни с Пушкиным, ни даже с Достоевским, ни с кем. Ромен Ролан, Уэллс, Бернард Шоу, Чехов, Горький, Ганди – тысячи знаменитых и миллионы безвестных ждали, что он скажет, как он среагирует на очередное безобразие, учиненное в России или вообще в мире. Мировая справедливость была некоторым образом тогда помещена в Толстого. В России же с 80-х годов прошлого века сложилась довольно парадоксальная ситуация, когда Толстого было просто, так сказать, не обойти. И не только в литературе или религии, но даже чуть ли не в конкретной политике. И это была не мода и не поветрие, ибо в Толстом жила действительная роль. Действительное величие человека, который на своей собственной жизни и сознательно пережил все основные болезни и противоречия современной культуры. Пережил суммарно, без анализа на отдельные явления и тенденции. Как художник он был обращен к кристаллизованному прошлому, говорил о Толстом Бердяев. Но в том-то и дело, что для всего мира Толстой был героем, и он на самом деле им был, борющимся за совесть против ужасов голода, за справедливость и против кошмара еврейских погромов, за нравственность и против человекоубийства. Здесь не было проблемы. Для России же, то есть изнутри того узкого круга русских, которые жили самопознанием и богопознанием, Толстой был проблемой, и проблемой тяжелой и никак не решаемой на уровне эстетики, социологии или даже этики. Толстой с начала 80-х годов стал для этих людей как бы пробным камнем, а для многих из них камнем преткновения в решении чуть ли не всех вопросов религиозного сознания. Внешний мир не мог знать Толстого как русского религиозного реформатора. Его же русские современники, обычно младше его минимум на поколение, хотели понять, во-первых, что он реформирует, и, во-вторых, во имя какой цели. Сам Толстой во многом рационалист и скептик, типичный западник, говорил о нем Освальд Шпенглер, хотел другого христианства для русских крестьян, разумного, то есть основанного на разуме, и жизненного, то есть связанного с этой жизнью. Ленин, написавший статью о Толстом, как о зеркале русской революции, статью полемически и политически блестящую и философски чудовищно поверхностную, вообще полагал, что русский христианин чуть ли не природный атеист, и будущее показало, что он оказался, по крайней мере, частично прав. Когда в 90-х годах Владимир Соловьев полностью порвал с Толстым, чуть не прокляв его, он сделал это по одной простой причине – потому что Толстой подменил религию самосовершенствованием. Истинную, то есть религиозную нравственность, моралью и богосыновство человечностью. Еще более резко, если это возможно, оценивал концепцию Толстого Дмитрий Сергеевич Мережковский. Уже в 1901 году он говорил, что крайний аскетизм учения Толстого, который сам по себе есть выражение одной стороны исторического христианства в отрыве от всех других, служит лишь маской для бессознательного крайнего материализма и нигилизма. В осознании этой проблемы сразу же после революции Бердяев, как и в своем осознание Достоевского, идет гораздо дальше. «Русская революция, — утверждает Бердяев, — является собой своеобразное торжество толстовства. На ней отпечатлелся и русский морализм, и русская аморальность. Учение Толстого как бы придало доктринальную форму классической русской безответственности. Именно в этом учении, цитирую дальше, берутся под нравственное подозрение ценности культуры. Ко всей высшей культуре предъявляется целый ряд нравственных претензий, но человек не чувствует обязанности творить культуру. Бердяев считает, что в учении Толстого человек сознательно противопоставляет себя культуре как тому внешнему, что он берет на себя право оценивать, как нравственно дурное. Таким образом, человек как бы теряется в безжизненном и безличном пространстве абстрактной безблагодатной морали. Вся моральная сила толстовского учения по Бердяеву направлена по существу на исправление плотской жизни и на отрицание ее, но не от духа, а от той же плоти. Отсюда два шага до кровавого революционного аскетизма неподкупного Робеспьера и Железного Феликса. «Я не знаю во всемирной истории, — говорил Бердяев, — другого гения, которому была бы так глубоко чужда всякая духовная жизнь. И дальше. Я не знаю в христианском мире никого, кто был бы так чужд самой идее искупления». При всем индивидуализме своей этики, в центре которой стоит самосовершенствование, — Толстой во имя счастливой жизни всех отвергает личность и всякую сверхличностную ценность. Эта власть отрицания, этот полный религиозный негативизм, который, по мысли Соловьева, во сто крат хуже явного атеизма, вот где сущность толстовства. Но тут был еще один важнейший экзистенциальный момент. Толстовское учение исторически в начале XX века наложилось на традиционный коренной максимализм русской культуры и русского характера. Толстовство дало людям идеальную упрощенную философию. Как раз в тот катастрофически сложный период войны революции, когда сознание человека должно быть ориентировано прежде всего на то, чтобы разобраться в сложностях. И вот тут толстовство, понимаемое, конечно, в самом широком смысле, произносило свое веское слово. Да чего уж разбираться, все и так ясно, как Божий день. А что ясно? Это человеку говорили другие. И он сдавался без боя, его брали голыми руками. «Эта мораль, — говорит Бердяев, — бессильно преобразить человеческую природу, но может ослабить человеческую природу, обесцветить ее, подорвать ее творческие инстинкты». Бердяев, критикуя, скорее, громя Толстого, создает свою собственную метафизику культуры. В этой метафизике культура есть относительное и историческое. Культура относительна в ее отношении к Богу и богосыновству человека. Она исторична, ибо она дана нам по ступеням. В творческом развитии от явления к явлению. Ну что может быть элементарней? Не стоит и рассуждать дальше. Но в том-то и дело, что эта идея совсем непроста, когда она не на бумаге, а в страшной действительности начала XX века. Что-то еще будет потом. Ибо сама эта действительность как бы конструировалась по принципу, прямо противоположному бердяевскому. Она строилась прямо по Толстому. Все относительное по Толстому есть зло. Такова элементарная схема. Абсолют – это природная жизнь. Вначале было разумное понимание жизни, так толковал Толстой евангельский логос, слово Бог. Абсолют – это естественный человек. Культура основана на лжи и насилии. Она не просто устарела или выродилась, она всегда была такой. И потому должна быть уничтожена внутри индивида моральной рефлексией и вне его чисто физическим трудом. Из этого отрицания и самоотрицания восстановится природный человек, моралист и работник, голый человек на голой земле, который затем, но Толстой не сказал, что будет затем, ибо, опять цитируя Бердяева, он, как художник, был весь обращен к кристаллизованному прошлому. Русская, а затем и мировая действительность затем превратила эту моральную рефлексию в идейное оружие подавления всякой индивидуальной мысли, в том числе и рефлексии, и замены ее монистической коллективной идеологии. Та же действительность превратила теоретическое отрицание культуры в практически ее погром. Россия 20-х годов, Германия поздних 30-х, китайская культурная революция. Все во имя того же толстовского абсолюта простого естественного человека, которому все должно быть ясно и понятно. По мысли Бердяева, Толстой не был первым в этой игре на уничтожение относительного. Первым, конечно, был франко-швейцарский Толстой Жан-Жак Руссо, идейно подготовивший якобинский террор. И в этом Бердяев видит симптом самоуничтожения культуры. Но Толстой, по его мнению, был во сто крат сильнее и последовательнее, как Руссо, так и Ницше. Руссо инстинктивно держался христианской религии. Ницше, отрицая христианскую европейскую культуру, не смог отринуть культуру вообще, как и Шпенглер. Только Толстой пошел до конца в своем абсолютном атеистическом моральном идеализме. Сам Бердяев философски осознает проблему Толстого как страшную историческую попытку подмены, опять же, подмены Бога учителем жизни. Но конечный вывод Бердяева опять обращен к особенностям русского духа, то есть к тому, что лежит глубже культуры, у самых ее истоков. «Русский человек, — говорит Бердяев, — склонен все переживать трансцендентно, а не имманентно». Что же означает эта терминологически нелегкая фраза? Она означает, что все реальные ценности представляются русскому духу лично чуждыми, далекими и враждебными, потому что далекими. Он не ощущает их своими, а себя внутренне причастным, имманентным им. То есть существом, существенно с ними связанным. История, как и мир в целом, это слишком далеко. Отсюда духовные соблазны. Отсюда, по Бердяеву, вечные предчувствия конца мира и прихода Антихриста.
Александр Пятигорский о Льве Толстом. Запись 17 июня 1977 года. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Истина. Я люблю много. К столетней годовщине со дня смерти Льва Толстого. Писателя у нашего микрофона выступала прежде всего младшая дочь, Александра Львовна. 9 сентября 1962 года она отвечала на вопросы нашего нью-йоркского сотрудника Владимира Юрасова.
Советский Союз я покинула в 29-м году осенью.
А какого рода деятельностью вы занимались на родине перед революцией, Александра Львовна?
Ну, той же приблизительно, как я занималась после. Во-первых, вы знаете, что я была секретарем моего отца. И в это же время я старалась тоже помочь нашей деревне. Организовывала кооперативы, больницы, школы. И продолжала это и после.
И после революции?
И после революции, да. Мы организовывали школы, оптопоказательную станцию, потом была построена больница.
Это в Ясной Поляне?
В Ясной Поляне. Так что вот этой деятельностью я занималась, пока это было возможно.
А я слышал, что вы много занимались разбором рукописей Льва Николаевича.
Да, совершенно верно. Это тоже было в самом начале революции, когда мы организовали общество изучения творений Льва Николаевича Толстого. И тогда я привлекла лучших ученых, профессора Грузинского, Цавловского, Пиксанова, академика Срезневского, Шахматова и другие. Эти люди вместе со мной, с моим братом Сергеем, и подготовили первое полное собрание сочинений.
Александр Львовна, почему вы покинули родину?
Потому что я уже дальше не могла продолжать работать и иметь школу имени Льва Николаевича Толстого, моего отца, который был, как вы знаете, очень религиозный человек. И коммунисты со всех сторон старались вести антирелигиозную пропаганду, которая была так чужда моему отцу. Я оставалась там до тех пор, покуда я могла. И поверьте мне, что мне было очень и очень трудно покинуть родину. Потому что я и до сих пор, я люблю и свой народ, и свою родину, и, конечно, Ясную Поляну. И это мне было очень больно.
Александра Львовна, можете ли вы сказать несколько слов нашим слушателям?
Видите ли, вот сейчас, сегодня, я не могу не думать о последних днях моего отца. И последние его дни опять... Я должна сказать, что мысли его в эти последние дни были только о том, о чем он думал всю жизнь. Говорю, последние его слова были «Истина, я люблю много». Он не договорил. Затем, обращаясь к моей сестре и ко мне, он сказал, «Что вы смотрите на одного льва? На свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите на одного льва». И вот когда я вспоминала эти слова, они меня утешили, потому что и со временем я поняла, что жизнь только в любви к людям и служении им, как говорил отец.
Александра Львовна Толстая. Запись 9 сентября 1962 года. И в завершении программы еще один фрагмент из беседы Владимира Юрасова, на этот раз с протоиереем Александром Шмеманом.
Сегодня 9 сентября. День рождения Льва Толстого. Но сегодня и день танкиста. Великие произведения Толстого и танки, что может быть более противоположнее? Но тем не менее, есть в этом неестественном сочетании и нечто общее. И в книгах Толстого, и в танках, главное ведь люди, человек. Помню я одного лейтенанта из 3-й ударной танковой армии, который от Курской дуги до Берлина провез в своих танках томик рассказов Толстого. Танки гибли, горели, менялись, а томик Толстого вместе с лейтенантом оставался невредимым. Уже в Саксонии после войны лейтенант подарил свой томик с произведениями Толстого одному знакомому немцу. И в последнем, мне кажется, была победа Льва Толстого. Где теперь этот танкист-лейтенант, я, конечно, не знаю. Может быть, слышит меня сейчас по радио. Помню, он спел мне как-то нелегальную песенку танкистов, которых во время войны часто преследовали за то, что они, спасаясь, покидали горящие танки. «Меня вызывают в политотдел. Почему ты с танком вместе не сгорел? Товарищ начальник, в следующем бою я вместе с танком обязательно сгорю». Вот обо всем этом я вспомнил сегодня в день танкиста. Но вернемся ко дню рождения Льва Толстого. Первое слово, как всегда, по воскресеньям, священнику отцу Александру. Пожалуйста, отец Александр.
Вся наша внутренняя жизнь состоит из постоянных ответов на всевозможные вопросы, возникающие перед нами буквально ежедневно и ежечасно. В подавляющем большинстве это вопросы деловые, определяемые всякой жизненной необходимостью. И важность их исчезает, как только эта необходимость проходит. И вот спросим себя. А есть ли такой вопрос, который охватывает всю нашу жизнь, который нельзя заглушить суетой жизни, всеми нашими делами и заботами? Да, такой вопрос есть. И лучше всего его выразил Лев Толстой. В своем дневнике он записал этот вопрос так. «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожился бы неизбежной, предстоящей мне смертью?» Проще сказать нельзя. Неизбежное – предстоящая мне смерть. Каждый из нас, наверное, пережил эти минуты неумолимой ясности, когда вдруг всем существом мы осознаем неизбежность нашей смерти. Рано или поздно. Хочу ли я того или не хочу. Но в один из таких же дней, как сегодня, я умру. И от смерти никто меня не может спасти. Но если это так, то для чего же я живу? В чем смысл моего существования, которое неумолимо идет к концу? Ответить человек должен сам. Никто за него на этот вопрос не ответит. И тут, как бы наедине, человек встречается с собственным «я» и спрашивает его, «Чего же ты хочешь от этой краткой жизни? И есть ли в ней что-то, что сильнее смерти? Нечто такое, что это бессмысленное чередование дней и лет? Все эти дела и заботы наполнит таким смыслом, который поможет не бояться конца, не боятся смерти. Вся история человеческой культуры, вся духовная и умственная жизнь человечества – это ничто иное, как вечно возобновляемая попытка ответить на этот вопрос. Искание смысла, искание истины, побеждающей кажущуюся бессмыслицу смерти, искание жизни, не отравленной страхом. И можно сказать, что человек только тогда настоящий человек, если в нем это искание есть, если у него есть мужество поставить перед собой этот последний вопрос и сделать свою жизнь ответом на него.
Протоиерей Александр Шмеман. На этом мы заканчиваем программу «Истина. Я люблю много» к столетней годовщине со дня смерти Льва Толстого. Сегодня мы отмечали кончину великого писателя размышлениями о нем из звукового архива нашего радио. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой.
Общественные организации изменить градостроительную политику властей. Главы Москвы и Санкт-Петербурга неожиданно пошли на компромиссы с защитниками городов. Что все это значит? Обсудим в программе «Третий сектор» в эту субботу, 13 ноября, 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.